Я владела фермой в Африке у подножья Нагорья Нгонг. Поблизости, всего в 100 милях к северу, проходит экватор. Сама ферма располагалась на высоте более 6000 футов над уровнем моря. В разгар дня там создавалось впечатление излишней близости к солнцу. Зато раннее утро и вечера были прозрачны и приносили облегчение, а ночами бывало даже прохладно. Благодаря географическому положению и высоте местные пейзажи не имеют себе равных в целом свете. Они совершенно лишены избыточности и пышности. Это Африка, пропущенная сквозь фильтр толщиной в 6000 футов, незамутненная сущность континента. Все краски были там сухими, выгоревшими, как на глиняной посуде. Листва на деревьях легкой и воздушной, совсем не европейской. Она не образовывала куполов и не тянулась вверх, а располагалась горизонтальными слоями. Высокие деревья, стоящие каждое само по себе, походили благодаря этому то на пальмы, то на романтические парусники, свернувшие в преддверии героической битвы все свои паруса. Опушка зарослей выглядела загадочно, она всегда чуть заметно вибрировала. Из травы бескрайних саванн торчали здесь и там голые корявые стволы колючих деревьев. Сами травы источали аромат тимьяна и восковницы, местами настолько сильные, что от него щипало в ноздрях. Все цветы в саванне и на ползучих побегах, обвивающих стволы в лесу, были мелкими, совсем не тропическими, и только в начале сезона дождей на равнинах раскрывались крупные, издающие тяжелый запах лилии. Главной составляющей ландшафта был бесконечный простор. Все дышало величием, свободой, ни с чем не сравнимой горделивостью. Местные пейзажи и сама жизнь до краев насыщены воздухом. Вспоминая африканские Нагорья, ловишь себя на поразительном ощущении, что какое-то время парило в воздухе, а не ходило по земле. Небеса там почти всегда сохраняли бледно-голубой или бледно-лиловый цвет, с величественными, но невесомыми, беспрерывно меняющими форму облаками, которые выстраивались в грандиозные башни или скользили за горизонт. Однако небо всегда оставалось залито лазурным свечением. Благодаря этому цепочки гор и стена джунглей приобретали свежую, темно-синюю окраску. В разгар дня небо светилось и полыхало. От него, как от бегущей воды, волнами расходились лучи, заставлявшие двоиться все предметы и рождавшие величественную фатаморгану. На этих возвышенностях легко дышится, душа наполняется уверенностью и легкостью. Человек просыпается там утром с мыслью. Именно здесь мое место. Горы Нгонг представляют собой длинный хребет, протянувшийся с севера на юг и увенчанный 4 величественными вершинами. Они напоминают темно-синие волны, взметнувшиеся в небеса и так застывшие. Эти пики достигают высоты 8000 футов над уровнем моря и в своей восточной части высятся на 1000 футов над окружающим ландшафтом. На западе же разверзается пропасть. Там горы вертикально обрываются. Дальше раскинулась большая рифтовая долина. Ветер на возвышенности постоянно дует в одном и том же направлении, с севера-северо-востока. Именно этот ветер получил на берегах Африки и Аравии наименование «муссона», то есть восточного ветра, всегда сопутствовавшего царю Соломону. Здесь, на высоте, он ощущается просто как сопротивление воздуха, словно земная твердь рвется из-под ваших ног на штурм пространства. Ветер ударяет прямо в склоны возвышенности, которые были бы идеальным местом для взлета планера. Воздушные потоки помогали бы ему взмывать в небо, оставляя внизу горные вершины. Облака, переносимые ветром, кружат вокруг возвышенности, либо, засев на верхушке горы, проливаются дождем. Те, что проплывают выше и оказываются недосягаемы для горных кряжей, относят дальше на запад, к выжженной пустыне рифтовой долины. Сколько раз я наблюдала с порога своего дома за этими величественными процессиями, восторгаясь тем, как они, перевалив через вершины, тают в синем воздухе. Для наблюдателя с фермы горы несколько раз на протяжении дня меняли свое обличие. Иногда казалось, что они приблизились вплотную, иногда, что отошли очень далеко. В скоротечных вечерних сумерках при первом взгляде в их сторону мерещилась тонкая серебристая полоска, окаймляющая темный силуэт горной цепи. С наступлением кромешной тьмы все 4 вершины словно сглаживались, распластывались, готовясь к ночному отдыху. С Нагорья Нгонг открывается неподражаемый вид. На юге простираются до самой Килиманджаро бескрайние равнины, кишащие дичью. К востоку и северу похожи на ухоженный парк-ландшафт, предгорье, покрытое лесами, а также холмистая местность, резервация племени Кикую, протянувшаяся до горы Кения в сотни миль отсюда. Резервация предстает издали мозаикой маленьких квадратиков кукурузных полей, банановых плантаций и пастбищ. Там и сям поднимаются дымки. Это готовится еда в туземных деревеньках, состоящих из островерхих глиняных построек. Зато на западе, далеко внизу, простирается безжизненный лунный пейзаж. Бурая пустыня с крапинками кустарников и вьющимися речными руслами, похожими сверху на темно-зеленые борозды. Вдоль русел растут кактусы и высокие акации с раскидистыми ветвями, усеянными острыми шипами. Там обитают жирафы и носороги. Само Нагорье тоже предстает, стоит в него углубиться, необъятной, живописной и загадочной страной. Здесь хватает и длинных узких долин, и чащоб, и зеленых склонов, и каменистых уступов. Выше в горах под одной из вершин имеется даже бамбуковая роща. Я часто устраивала там привалы у бесчисленных ручьев и источников. При мне на этих склонах еще водились буйволы, антилопы канны и носороги. Старейшие из африканцев помнят времена, когда здесь встречались слоны, и я очень жалела, что весь хребет Нгонг не был в свое время объявлен заповедником. К заповеднику была присоединена только небольшая его часть, о чем свидетельствовал столбик на Южной горе. Когда колония добьется процветания, и Найроби, ее столица, вырастет в крупный город, горы Нгонг могли бы превратиться в замечательные пригородные угодья. Однако в последние годы моей жизни в Африке столичная молодежь завела привычку ездить туда по воскресеньям на мотоциклах и палить во все, что только попадается на глаза. Поэтому крупная дичь наверняка откочевала дальше на юг, в заросли кустарника и на каменистые равнины. По горам, даже по четырем главным вершинам, было нетрудно совершать прогулки. Трава там была низкая, как на лужайке, и в ней лишь изредка попадались валуны. Вдоль хребта тянулась узкая звериная тропа. Стоя лагерем в горах, я как-то утром поднялась туда и немного прошлась по тропе, где недавно, судя по свежим следам и помету, брело стадо антилоп кан. Эти крупные мирные животные побывали на рассвете на краю хребта и вытянулись на тропе в длинную цепочку. Трудно себе представить, чтобы их привело туда что-либо еще, кроме желания взглянуть сверху на земли, лежащие внизу. На моей ферме возделывался кофе. На такой высоте заниматься этой культурой не принято, и требовалось усиленно трудиться, чтобы получить урожай. Разбогатеть на подобной ферме было невозможно. Но кофейная плантация – занятие, способное увлечь накрепко и навсегда, тем более, что скучать на ней не приходится. Мы всегда отставали и торопились наверстать упущенное время. В этой дикой, необустроенной стране ухоженный и засаженный по всем правилам участок земли смотрится отменно. Позднее, когда я стала летать над Африкой и узнала, как выглядит моя ферма с высоты, я прониклась восхищением к собственной кофейной плантации, зеленеющей среди серо-оливковых просторов, и осознала, насколько импонирует человеческому глазу строгая геометрия регулярных форм. Вся местность вокруг Найроби, особенно к северу от города, используется сходным образом. Там проживают люди, постоянно размышляющие и ведущие беседы о посадке, подрезке, сборе кофе и даже ночами ломающие голову, как усовершенствовать свои кофейные предприятия. Выращивание кофе – долгий труд. Все получается впоследствии совсем не так, как вы это себе представляете, когда в молодости, полные надежд, перетаскиваете под ливнем поддоны с блестящей от влаги кофейной рассады из питомника. А потом наблюдаете, как ваши работники высаживают растеница в вырытой во влажной земле аккуратные ямки. Вам предстоит укрывать их ветками кустарника, ибо детство им положено проводить в темноте. Пройдет 4 или 5 лет, прежде чем растения начнут плодоносить. А вы за это время познакомитесь с засухой, болезнями, местным сорняком, густо покрывающим плантацию, именуемым за вредность дубинкой и цепляющимся к платью и чулкам. Некоторые из кофейных деревьев с самого начала были посажены неверно, с погнутыми стержневыми корнями. Они гибнут, как только зацветают. На одном акре плантации помещается чуть больше 600 деревьев, а у меня было отведено под кофе 600 акров. Мои быки волокли окучники вверх и вниз, преодолевая по междурядьям в общей сложности многие тысячи миль в терпеливом ожидании поощрения. Порой кофейная плантация выглядит очень красиво. В начале сезона дождей деревья зацветают. Это восхитительное зрелище. Кажется, что на промокшую от ливней землю на площади в 600 акров опустилось белое облако. Цветки кофе обладают тонким, немного горьковатым запахом, напоминающим запах цветков терновника. Потом, когда все поле становится красным от созревших ягод, местные женщины со своими детьми, которых матери и все остальные называют просто «то-то», приступают к уборке урожая, в чем им помогают мужчины. В телегах и тачках урожай переправляется на кофесушилку ниже по реке. Оборудование у нас всегда было несовершенным, но фабрику мы спроектировали и построили самостоятельно и очень ею гордились. Один раз она полностью сгорела, и нам пришлось строить ее заново. Огромная кофесушилка крутилась не переставая, перемешивая в своем стальном чреве кофейные зерна с рокотом, напоминающим рокот гальки на морском берегу. Иногда высохшие ягоды приходилось извлекать из сушилки глубокой ночью. То была живописная картина. Многочисленные керосиновые лампы, освещающие просторное помещение вместе с паутиной и кофейной шелухой, и сияющие черные лица. В такие моменты трудно было не сравнить сарай сушилки, затерявшийся в непроглядной африканской ночи, со сверкающим бриллиантом в ухе эфиопа. Далее кофе вручную лущили, сортировали, ссыпали в мешки и зашивали седельной иглой. Завершалось все ранним утром, еще до рассвета. Лежа в кровати, я слышала, как тяжелые фургоны, нагруженные мешками с кофе и влекомые 16 быками каждый, начинают под крики погонщиков свой скрипучий путь к Найроби. Мне была приятна мысль, что небольшой подъем им предстояло преодолеть только в начале пути, а дальше дорога шла под уклон, ибо ферма лежала на 1000 футов выше города. Вечером я встречала процессию, возвращавшуюся назад. Усталые быки из последних сил волокли пустые фургоны, подчиняясь выдохшимся тато и утомленным погонщикам. Цель была достигнута. Через день-другой кофе окажется на океанском берегу, а дальше нам только оставалось уповать на удачу на лондонской товарной бирже. Общая площадь моих владений достигала 6000 акров, и кофейная плантация занимала меньшую их часть. На одном куске моих земель продолжал расти девственный лес. Еще 1000 акров была отведена под участки арендаторов, которые сами они именовали «Шамба». Каждый из этих африканцев крестьянствовал с семьей на нескольких акрах земель белого хозяина и в качестве платы работал на него определенное число дней в году. Полагаю, что мои арендаторы подходили к ситуации иначе. Многие из них родились на ферме, когда них — их отцы, и, скорее всего, рассматривали саму меня как могущественную арендаторшу их владений. На их землях жизнь кипела бойче, чем на остальной ферме, и она сильно менялась от сезона к сезону. Сначала вытягивалась выше человеческого роста упругая кукуруза. После ее уборки созревали бобы, которые собирали и лущили женщины, чтобы потом сжечь прямо на борозде стебли и стручки, так что в определенные месяцы моя ферма курилась бесчисленными столбами дыма. Кикую выращивали также сладкий картофель, зелень которого стелется по земле, как вьюн, превращаясь в плотный ковер, и многочисленные сорта крупных желтых и зеленых крапчатых тыкв. Первое, что бросается в глаза при всякой прогулке по Шамба Кикую, это задранный зад чернокожей старухи, ковыряющейся в земле и напоминающей при этом страуса, который прячет голову в песок. Каждая семья Кикую занимает несколько маленьких островерхих круглых хижин и сараев. Вся их жизнь протекает на пространстве между этими постройками, где земля утрамбована до состояния бетона. Здесь толкут кукурузу, доят коз, здесь носятся дети и куры. В полях сладкого картофеля вокруг арендаторских хижин я часто охотилась под вечер на пернатую дичь, внимая птичьим трелям из крон высоких деревьев, которые остались кое-где стоять среди Шамба, напоминая о том, что когда-то здесь рос лес. В дополнение к кофейным плантациям и арендаторским полям на моей ферме было 2000 акров пастбищ. Под сильным ветром высокие травы ходили волнами, как в море. Здесь маленькие пастушки Кикую пасли отцовских коров. В прохладный сезон Они захватывали из хижин тлеющие угли в плетеных корзинках, что порой приводило к пожарам, которые уничтожали значительную часть травостоя. В засуху на пастбище фермы приходили зебры и канны. Ближайшим городом был Найроби, лежащий на плоской равнине среди холмов. До него от нас было 12 миль. Там размещался губернатор, находились главные учреждения. Оттуда велось управление страной. В жизни любого человека обязательно играет большую роль какой-нибудь город. Неважно, какого вы о нем мнения, хорошего или дурного. Он все равно вас притягивает. Таков закон умственной гравитации. Зарево в небе над городом, которое я могла наблюдать с некоторых точек фермы, наводило меня на будоражащие мысли, напоминая о больших городах Европы. Когда я впервые появилась в Африке, там еще не было машин. Мы приезжали в Найроби верхом или пересаживались за 6 миль от города в экипаж, оставляя коней в конюшнях Highland Transport. Тогда Найроби производил пестрое впечатление. Наряду с нарядными каменными зданиями там громоздились целые кварталы трущоб из ржавого железа, где теснились и магазины, и учреждения, и жилые дома. Вдоль голых пыльных улиц стояли ряды эвкалиптов. Суд, департамент по делам африканцев, ветеринарная служба ютились в безобразных помещениях, так что я испытывала глубокое уважение к чиновникам, которым удавалось хоть что-то делать, работая в этой тесноте и пекле. Но так или иначе, Найроби был городом. Здесь можно было сделать покупки, узнать новости, пообедать или поужинать в отеле, потанцевать в клубе. Это было место, полное жизни. Оно кипело, как река, и росло, как ребенок, меняясь год от года. Стоило уехать надолго, в Европу или на охоту, как в городе появлялось что-нибудь новенькое. Величественное здание губернаторской резиденции, внутри которой властвовала прохлада, имелись бальный зал и очаровательный сад, или новые вместительные гостиницы. Проводились сельскохозяйственные ярмарки, выставки цветов, колониальный свет обсуждал очередную скоротечную мелодраму. Найроби как бы уговаривал всякого: «Пользуйся временем и мной вовсю. При всей моей хищной необузданности не зевай». В целом мы с Найроби достигли взаимопонимания. Однажды, проезжая по городу, я подумала: «Без улиц Найроби не существует мира». В сравнении с европейским городом кварталы африканцев и цветных иммигрантов занимали гораздо большую площадь. Район Суахили, который приходилось пересекать, направляясь в клуб Мутаига, пользовался дурной репутацией, но при своей замусоренности был оживленным и ярким местом, где в любое время происходило что-нибудь завлекательное. Главным строительным материалом здесь были расплющенные канистры из-под керосина разной степени проржавленности, напоминающие коралловую колонию. И весь этот район провозглашал своим грохотом и многоцветием победное наступление цивилизации. Район, где обитали сомалийцы, располагался на некотором удалении от Найроби, что объяснялось, думаю, затворничеством, в котором они предпочитают содержать своих женщин. При мне там жили несколько молоденьких сомалийских красавиц, имена которых были известны всему городу, избравших резиденции окрестности базара и водивших за нос всю городскую полицию, проявляя находчивость и успешно пользуясь своим непобедимым очарованием. Однако честных сомалиек встретить в городе было невозможно. Поселение сомалийцев лежало, открытое всем ветрам, пыльное, полностью лишенное тени. Видимо, оно напоминало сомалийцам их родные пустыни. Европейцы, живущие подолгу, иногда на протяжении нескольких поколений на одном месте, не в состоянии постичь, как этим кочевникам удается проявлять подобное безразличие ко всему, что окружает их жилище. Дома сомалийцев разбросаны как попало на выжженной земле и выглядят так, словно их наспех сколотили длинными гвоздями не больше, чем на неделю. Велико же удивление, которое испытывает любой гость, обнаруживая внутри такой лачуги чистоту, свежесть, аромат арабских благовоний, мягкие ковры и подвески, сосуды из бронзы и серебра, мечи благородного изгиба в ножнах с инкрустациями из слоновой кости. Сомалийки ведут себя с достоинством, но в то же время учтиво, проявляют гостеприимство и жизнерадостность. Их смех подобен звону серебряных колокольчиков. Я чувствовала себя в сомалийской деревне как дома, благодаря моему слуге-сомалийцу Фараху Адену, с которым была неразлучна на протяжении всего своего пребывания в Африке. Я неоднократно посещала их праздники и лучше всего запомнила большую сомалийскую свадьбу, великолепное традиционное действо. В качестве почетной гости я была допущена в покои новобрачной, где стены и ложи были убраны мерцающим старым шитьем. А сама юная темноглазая невеста сидела прямо и неподвижно, опустив тяжелые ресницы, напоминая исходящим от нее золотым сиянием маршальский жезл. Сомалийцы вели по всей стране торговлю скотом и всем прочим. Для перевозки своих товаров они пользовались маленькими серыми осликами и верблюдами, величественными, неприхотливыми созданиями пустыни, не подверженными земным напастям, как кактусы и сама страна Сомали.